Видящие поддержали шутку тихим смехом, и мы, после того, как Торл убрал защиту, дружно двинулись на поиски кухни. Тему полученных результатов и моих дальнейших действий по молчаливому согласию больше не поднимали, переключившись на другие. Именно в ходе этого разговора я узнал, что Легион не досчитался 50 человек и потерял бы еще больше, если бы не так вовремя улучшенное зелье лечения. Около 300 человек все еще нуждалось в присмотре врачей, но благодаря тому же зелью большинство из них снова встанет в строй уже через неделю. Причем меня просветили, что подобные потери считаются большими, а не мизерными, какими я их посчитал. Все-таки битва происходила даже с некоторым перевесом в сторону врага, поэтому такая точка зрения меня весьма удивила. Впрочем, если вспомнить, насколько был с самого начала деморализован противник, да и кто сражался на нашей стороне, то в этом не было ничего удивительного. Пожалуй, наибольшим потрясением стало сообщение, что невозмутимый сейчас находится одной ногой в могиле, и лекари никак не могут его оттуда вытащить. Мне всегда казалось, что Лингрен вообще неуязвим, хоть Карст и говорил, что может его победить. Просто, несмотря на все мастерство Капрала, мне с трудом в это верилось. Вернее, вообще не верилось. Я невольно переносил это неверие на всех остальных. Но, как оказалось, даже на монстров находится управа. Я прекрасно помнил, кто ею стал. Я лишь видел, как они только начали, а конец, по известным причинам, не смотрел. «Бой был знатный», — цокнул языком Шун. «Мне понравилось». «Слушай», — хлопнул я его по плечу, «Карс не раз мне говорил, что ты тоже владеешь искусством боя двумя мечами. А почему тогда я тебя ни разу не видел тренирующимся?» Этот вопрос у меня возник давно, только все время что-то мешало его задать. Да, и я о нем периодически забывал, но теперь вспомнил. «Я тренируюсь по ночам, мне так больше нравится». «А ты силен?» «Карст говорил, что вы равны».
«Это он так скромничает», — весело хохотнул Шун. «Я, конечно, не Карст, но на уровне нашего герцога сражаюсь. Я все больше зельями всякими увлекаюсь, а мечи так, можно сказать, мое хобби».
«Нехиленько, я тебе скажу, у тебя хобби».
«Ха, вот ты лучше спроси Торла, чем он у нас увлекается».
«И чем же?» Сразу переключился я на здоровяка. «Не скажу», – недовольно буркнул тот. Тут мы наконец дошли до кухни, из-за чего разговор пришлось прекратить. Вот чем мне явно импонировала застава, так это наличие мяса в ежедневном рационе гарнизона. Пусть и немного, больше для вкуса, но оно все же было. К нам, как к спасителям, относились хорошо, поэтому пожарили для нас мясо, а благодаря особому отношению ко мне, пожарили его просто до умопомрачения много. Кстати, об этом самом особом отношении я узнал, едва мы пришли на кухню. Некогда измененное плетение слуха сохранилось даже после всех тех бредовых вещей, что произошли с моими источниками и даром. Только после разрушения печати оно получило доступ к моей энергии, чем и пользовалось, увеличив свои возможности в несколько раз. Впрочем, плетение, как такового, уже и не существовало. Оно превратилось в нечто такое, что не находило отклика в моих знаниях. С ним еще предстояло разбираться и разбираться, хотя на данный момент я опасался лишь того, что это своевольное нечто напитает себя энергией демонов и еще раз изменится. При самом скверном варианте, в результате изменений мне может разнести голову. Причем снять его не представлялось возможным, потому как свою рунную составляющую плетение потеряло. И что самое обидное, мне пришлось оставить эту загадку в покое, так как кроме предположений я больше ничего не мог поделать. Нужно сначала вернуть возможность управлять своим даром. Несколько отвлекся от темы. Так вот, возвращаясь к особому отношению, плетение, будь то имея разум, из стоящего в помещении гамма вычленила один короткий разговор, сразу объяснивший любезность окружающих.
«Ничего себе, кто к нам пожаловал!»
Казалось, прямо в ухе у меня раздался чей-то удивленный голос.
«Да оторвись ты от этого жбана! Лучше вон, посмотри!»
«Они из мертвых!»
Чуть погодя послышался второй голос.
«Тихо ты! Вдруг услышат!»
В
Кто? Они что ли? Кончай шутки шутить. Да и не сказал я ничего такого.
Ну а вдруг им не нравится, когда их мертвыми называют?
Да и демон с ними.
Тише ты.
Да чего ты мне рот-то затыкаешь?
Так они видящие, кто их знает? Вдруг и правду слышат.
Видящие?
Удивился второй голос.
И тот смазливый сопляк, что ли, тоже?
Из-за такой уничижительной характеристики я, до нельзя возмущенный, невольно принялся высматривать говоривших. Правда, сам не знаю зачем. Просто хотелось посмотреть на того гада, который так меня обласкал. Тем более рядом с Шуном и Торлом я действительно выглядел как самый настоящий сопляк.
«Дурак ты!»
– чуть не взвыл первый голос.
«Ребята из тех, которые вчера находились на восточной стене, сказали, что этот парень настолько крутой видящий, что сражается лишь мечами, чтобы противники не умирали слишком быстро, а ты его сопляком называешь».
«Ну, не знаю, что-то он не похож на видящего».
«Ой, мамочки, он же на нас смотрит».
«О да, я их нашел». Первый голос принадлежал худосочному, нескладному и длинному, а второй – толстому, широкому и низенькому, будто он не человек, а уменьшенный шкаф.
«Слушай, а ведь точно на нас смотрит?»
Удивился второй, причем в этот раз я не только слышал это по голосу, но и просто видел.
«Крис!» – толкнул меня Шун. «Ты чего? Пошли вон за тот стол, там и мешать никому не будем».
Демон не дал мне времени осуществить одну пакость в отношении говорунов, из-за чего пришлось ограничиться малым. Повернулся к ним и подмигнул, отчего у второго, намывающего здоровенный жбан, этот самый жбан упал на пол, да еще с таким грохотом, что в их сторону повернулись буквально все, то есть знают нашего брата. Искусники – народ особенный. И это относится даже к тому быдлу, что учится в гильдии. Все-таки пусть я большую часть видящих и не перевариваю на дух, они все равно остаются именно видящими. Самодовольными, жестокими, подлыми, ленивыми и прочее, но не тупыми. К сожалению, среди искусников невозможно найти дураков. А если такое отыщется, то лишь в качестве исключения и, наверное, единственного. В итоге я все равно остался доволен, хоть и сделал не совсем ту пакость, которую планировал, но тем не менее кое-что все же сделал, поэтому присоединился к видящим, уже сидящим за столом. Большую тарелку с аппетитно пахнущим мясом поставили на стол почти сразу после того, как я сел. Взяв вилку, я поспешил перетянуть к себе на тарелку самый большой кусок, чем вызвал возмущение со стороны Шуна, намеревавшегося взять его себе. Нет, но все-таки когда у человека играют на нервах, жрать он после этого хочет просто неимоверно. Сужу по себе. Отрезав себе чуть ли не дрожащими руками небольшой кусочек, я тут же насадил его на вилку и отправил в рот. Мясо оказалось настолько сочным, что у меня свело скулы. Не в силах сдерживаться, я от удовольствия замычал, не переставая жевать. Казалось, такой вкуснотищи не ел ни разу в жизни. Рядом мне вторил Шун, и лишь Торл, как всегда, оставался спокоен и показательно равнодушен. Я вспомнил наш разговор по пути на кухню, но тут же отложил вопросы на потом. Отрываться от процесса насыщения просто не мог, да и не хотел. Только когда перестал буквально глотать и принялся смаковать каждый новый кусочек, вспомнил о прерванном разговоре. «Торл, так что там насчет твоего хобби?» Подождав некоторое время и не получив никакого ответа, я повернулся к Шуну. «Да уж, хобби у него самое необычное, какое только когда-либо видел в жизни».
«Зелье тебе перепорчу, если продолжишь», – пробурчал Торл.
«Интересно, но факт. Став почти, да уж, наверное, и без всяких почти, в общем, став друзьями, мы крайне мало говорили о себе и о своем прошлом. Фактически никогда не говорили. Ни между собой, ни тем более, когда собирались в палатке Арварда. Разговоры в основном велись о будущем, повседневных проблемах и мелочах, тренировках и еще множестве вещей. И вроде при прямом вопросе никто бы не стал молчать, но отчего-то мы не спешили друг друга спрашивать. Если же в разговоре невольно всплывало нечто о прошедших событиях, то все больше отговаривались общими фразами, ничего не конкретизируя. У всех было свое прошлое и далеко не безоблачное и радостное, поэтому никто его не любил вспоминать. Вот так и получилось, что вроде бы и друзья, а друг о друге ничего практически и не знаем. С видящими же у нас, помимо разговоров о прошлом, было еще одно табу – разговоры об искусстве. Более того, видящие старались как можно меньше пользоваться своей силой в моем присутствии. Однажды даже признались, что вообще не представляют, каким образом я так спокойно переношу невозможность пользоваться своим даром. Именно по этой причине они всегда избегали любого упоминания об искусстве и его проявлениях, искренне заботясь о моем душевном равновесии. И ведь действительно помогало. «Нет, ну так нечестно», – возмутился я. «Заинтересовали и молчат».
«Ладно, так уж и быть, открою тебе тайну»,
– с заговорщическим шепотом заговорил Шун.
«Торл у нас сказки пишет».
Первые секунды три я тупо хлопал глазами, переводя взгляд с мрачного здоровяка на улыбающегося Шуна. Это типа шутка? Или нет? Какие еще к демоновой матери сказки? Именно это я и сказал вслух.
«Самое необыкновенное», –
заржал видящий, отчего Торл нахмурился еще больше.
«Он пишет для взрослых».
Я понял, что мой мозг сейчас просто разнесет. Он отчаянно буксовал, пытаясь переварить новую информацию, и у него это ни за харда не получилось, отчего в голове будто загудело. «Сказки для взрослых? Это же ни в какие ворота не лезет». Не имея даже малейшего представления о подобном, я пытался хоть как-то уместить новую информацию в таком, казалось, проработанном психопортрете здоровяка. Подобные сюрпризы личности Торла не могли уместиться даже в оставленные проценты вероятностей. Пожалуй, на моей практике подобное случалось в первый раз. Это ведь действительно надо постараться, чтобы ошибка не вписывалась в оставленные специально для нее проценты. Бред. «Вы взорвали мне мозг», – нервно хихикнул я и схватился за стакан с водой, как за спасительную соломинку.
«Ты подожди, то ли еще будет. Я тебе потом дам почитать его сказку, вообще обалдеешь».
«Это не сказка», – наконец не выдержал Торл. «Это книга».
«Сути не меняет», – отмахнулся Шун. «Ведь все вымышленное, да? Значит, сказка. Только, как уже говорил, для взрослых».
«В смысле?» – решил я уточнить и пополнить такую необычную информацию.
В прямом. Со слов этого не понять, нужно читать самому. Покачал головой Шун. Я вообще даже не представляю, с какого конца надо было начать думать, чтобы такое придумать. Вот вроде и сказка, но и не сказка. А легенда и не легенда. История и не история. Будь то взяли, все перемешали, и получилось нечто новое.
Сегодня дашь почитать, наставил я указательный палец на Торла. И никаких возражений.
Ага, сейчас. Так я теперь это все и оставил. Да только из-за возможности получить столь необычную информацию уже стоило почитать написанное Торлом.
А ведь был еще и поломанный психопортрет. Причем поломанный настолько изощренно, что от восторга прыгать хочется. Совершенно уникальный случай. В итоге из-за Торла и Шуна я на некоторое время забыл о проблемах со своим даром. Ну, пусть и не забыл, но благополучно задвинул на задворки сознания. И лишь когда остался один, проблема вернулась. Сложив мечи на стуле и одежду на столе, я забрался под одеяло. Усталость я почувствовал еще во время еды, а теперь она навалилась с удвоенной силой. Видимо, тело еще не могло освоиться со своими изменениями, и все это давило мне на нервную систему. Давление на нервы, в свою очередь, приводило к колебанию моей психоэнергии, из-за чего я и устал. Да еще и проблема с даром. Глубоко вздохнув, закрыл глаза. Медленно, не торопясь, начал вытаскивать на поверхность все известные мне данные. И когда закончил, приступил к абсолютному анализу. Одна мысль сменялась другой, но не спеша, обстоятельно, давая возможность рассмотреть ее с разных сторон. Я пытался понять первопричину возникшей проблемы. Почему дар стал будто бы чужим? Из-за чего? По какой причине? Подобное произошло по моей вине или во всем следует винить лишь печать? Как я могу изменить теперешнее положение вещей? Источники. Мои источники почти живые. Имеют свои желания, даже чувства. А дар? Ведь он является некой совокупностью всех моих энергий и меня самого. Значит, он тоже имеет свои желания, свои устремления. Тогда он не хочет мне помогать? Почему? Чего он хочет? Или дар – это нечто совершенно другое, нечто чужое. Мысли двигались все медленнее и медленнее. Пауза между вопросами стала достигать нескольких минут. Я начал засыпать, и именно в этот момент я увидел. Нет, не так. Мне показали. Неясными образами, какофонией звуков и хаосом чувств.